Этот случился со мной уже слишком давно, в мое доисторическое, так сказать, время, а именно в 37-м году, когда мне было всего лишь около 15 лет от роду, по дороге из Москвы в Петербург, когда я и старший брат мой ехали с покойным отцом нашим в Петербург определяться в главное инженерное училище. Был май месяц, было жарко. Мы ехали на долгих, почти шагом, и стояли на станциях часа по два и по три. Помню, как надоело нам под конец это путешествие, продолжавшееся почти неделю. Мы с братом стремились тогда в новую жизнь. Мечтали об чем-то ужасно, обо всем прекрасном и высоком. Тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких прекрасных словечек. Мы верили чему-то страстно. И хоть мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворение по три и даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда всего два месяца перед тем скончался Пушкин, и мы дорогой сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух. И вот раз, перед вечером, мы стояли на станции на постоялом дворе, в каком селе, не помню, кажется, в Тверской губернии. Село было большое и богатое. Через полчаса готовились тронуться, а я пока смотрел в окно и увидел следующую вещь. Прямо против постоялого двора, через улицу, приходился станционный дом. Вдруг к крыльцу его подлетела курьерская тройка и выскочил фельдъегерь в полном мундире с узенькими тогдашними фалдочками назади, в большой трехугольной шляпе с белыми, желтыми и, кажется, зелеными перьями. Забыл эту подробность и мог бы справиться, но мне помнится, что мелькали и зеленые перья. Фельдъегерь был высокий, чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом. Он пробежал в станционный дом и уж, наверное, хлопнул там рюмку водки. Помню, мне тогда сказал наш извозчик, что такой фельдъегерь всегда на каждой станции выпивает по рюмке, без того не выдержал бы такой муки. Между тем, к почтовой станции подкатила новая переменная лихая тройка, и ямщик, молодой парень, лет 20, держа на руке армяк, сам в красной рубахе вскочил на облучок, тотчас же выскочил и фельдъегерь, сбежал со ступенек и сел тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и сверху больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укоротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом. И страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова. И так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов беспрерывно и каждую секунду, хлестал лошадей, как бы выбитые из ума, и, наконец, нахлестал их до того, что они неслись, как угорелые. Наш извозчик объяснил мне, что и все фельдъегеря почти так же ездят, а что этот особенно, и его уже все знают, что он, выпив водки и вскочив в тележку, начинает всегда с битья и бьет все на этот самый манер, безо всякой вины. Бьет ровно, поднимает и опускает, и продержит так ямщика с версту на кулаках, а затем уж перестанет. Коли соскучится, может, опять примется среди пути, а может, Бог пронесет. Зато уж всегда поднимается опять, как подъезжать опять к станции. Начнет примерно за версту и пойдет поднимать и опускать таким манером. И подъедет к станции, чтобы все в селе на него удивлялись. Шеет, потом с месяц болит. Парень ворот.